Предположим, мать девочки была больна, но могло случиться нечто худшее. И он представил себе, как этот глупец капитан Филоус снимает свое ружье со стены и идет с этим жалким оружием против человека, чей главный талант – стремительно нападать или стрелять через карман. Та бедная девочка, какую ответственность ей, наверное, пришлось взять на себя. Он отогнал от себя эти мысли и спросил: «У тебя есть лопата?» Она не поняла, и он стал жестами изображать, что копает. Тем временем раздался раскат грома. Приближалась новая полоса грозы, словно враг обнаружил, что после атаки кое-кто уцелел, а вторая истребит всех. Священник снова услышал тяжелое дыхание ливня в нескольких милях от них. До него дошло, что женщина повторяет слово «церковь». Ее испанский язык состоял из отдельных слов. Он не мог понять, что она имеет в виду. И тут дождь накрыл их. Он пришел, словно стена, вставшая между ним и возможностью бегства. Падал сплошной массой, состоящей из воды, которая строила ограду вокруг них. Наступивший мрак прорывали только вспышки молнии. Крыша не могла выдержать такого ливня. Он просачивался повсюду. Сухие листья маиса, среди которых лежал мертвый ребенок, шелестели, словно горящее дерево. Священник дрожал от холода, наверное, он был на грани лихорадки. Нужно уходить, пока он еще в силах двигаться. Женщина, теперь он уже не мог различить ее лица, снова умоляюще сказала: «Иглесия, церковь». Он понял, что она хочет, чтобы ребенок был похоронен около церкви, или хотя бы положен у алтаря, так, чтобы его могли коснуться ноги Христа. Это была фантастическая идея. Он воспользовался долгой дрожащей вспышкой голубого света, чтобы жестами изобразить, что это невозможно. «Солдаты!» — говорил он. А она сразу ответила: «Американо!» Снова всплыло это слово. Казалось, у него много значений в зависимости от того, каким тоном оно было произнесено — пояснение, предостережение или угроза. По-видимому, она хотела сказать, что все солдаты заняты погоней. Но пусть даже так, этот ливень отрезал все возможности. Но граница осталась 20 миль, и после дождя горные тропинки будут, скорее всего, непроходимы. Что же касается церкви, то он не имел ни малейшего понятия, где тут церковь. Уже годы, как он не видел никаких церквей. Трудно поверить, что они все еще существуют в каких-нибудь нескольких днях пути. Когда снова сверкнула молния, он увидел, что женщина смотрит на него с каменным терпением. За последние 30 часов они ели только сахар. Большой коричневый кусок величиной с детскую голову. Они никого не встретили и не обменялись ни словом. Какой был в этом смысл, если оба понимали только «Иглесия» и «Американо»? Женщина шла за ним по пятам с мертвым ребенком, привязанным к спине. Казалось, она не ведает усталости. Через сутки они вышли к подножию холмов, переночевали на высоком берегу зеленой медной реки, под защитой выступающей скалы, где было сухо. Повсюду была еще непролязная грязь. Женщина сидела, обхватив колени руками. Ее голова опустилась. Никаких чувств она не проявляла. Они шли под солнцем, пока темная лесистая полоса гор не указала им, куда идти дальше. Быть может, они были лишь одними живыми в этом вымирающем мире, и они несли с собой видимый знак смерти. Порой священник спрашивал себя, не находятся ли они уже в безопасности. Однако, поскольку нет ясной границы между штатами, нет проверки паспортов или таможни, кажется, что опасность настигает их, шагая по следам тяжелыми шагами. Казалось, что они проходят слишком мало. Тропа то круто поднималась вверх, футов до 500, то снова спускалась вниз и утопала в грязи. Один раз тропа сделала длинную петлю, и они спустя 3 часа оказались ярдах в 100 от того места, откуда ушли. На закате 2-го дня они вышли на широкое плоскогорье, покрытое низкой травой. На фоне неба чернел лес крестов, покосившихся в разные стороны. Некоторые были футов 20 высотой, другие не больше 8. Они напоминали деревья, оставленные на развод. Священник остановился и взглянул на них. Это были первые увиденные им за 5 лет христианские символы, открыто выставленные перед людьми. Если бы только это пустынное плоскогорье можно назвать людным местом. Никакой священник не мог иметь отношения к этим старым грубым крестам. Это было делом индейцев и не имело ничего общего с красивыми церковными облачениями и тщательно разработанной богослужебной символикой. Казалось, они выражали темную и магическую сердцевину веры, означали ночь, когда открываются могилы и бродят мертвецы. Почувствовав сзади движение, он оглянулся. Женщина опустилась на колени и медленно поползла по жесткой земле к группе крестов. Мертвый младенец мотался у нее за спиной. Достигнув самого высокого креста, она сняла ребенка и приложила к дереву, сначала лицом, потом спиной. Затем она перекрестилась, но не так, как принято у католиков, а странным и сложным крестным знаменем, осеняя нос и уши. «Быть может, она надеется на чудо», — думал священник. «А если так, то почему оно ей не дается? Вера, сказано, двигает горами, а здесь была ее вера, в брение исцелившая слепого и голос, пробудивший мертвого. Взошла вечерняя звезда, она висела низко над самым краем плоскогорья, и, казалось, до нее можно было дотянуться. Подул теплый ветер. Священник поймал себя на том, что следит, не зашевелится ли ребенок. Но когда ничего не произошло, возникло чувство, что Бог упустил возможность. Женщина села, достала кусок сахара из своего узла и стала есть. А младенец мирно лежал у подножья креста. В конце концов, почему мы должны ожидать, что Бог накажет этого невинного продолжением жизни? «Вамос», — сказал священник, но женщина грызла сахар своими острыми зубами, не обращая на него внимания. Он взглянул на небо и увидел, что вечерняя звезда заволоклась темными облаками. «Вамос!» На этом плоскогорье негде было укрыться. Женщина не шевелилась. Усталое лицо с маленьким сломанным носом, обрамленное черными косами, было совершенно бесстрастно. Казалось, она исполнила свой долг и теперь могла предаться вечному покою. Внезапно священник вздрогнул. Боль, которая словно жесткий обруч давила его голову весь день, вонзилась еще глубже в мозг. Он подумал: «Мне надо найти убежище. Даже церковь в каком-то смысле учит, что у человека есть долг перед самим собой». Все небо затянулось тучами. Кресты торчали, как сухие уродливые кактусы. Он двинулся к краю плоскогорья. Прежде чем начать спуск, он оглянулся. Женщина все еще грызла кусок сахара, и он вспомнил, что это была их единственная еда. Спуск был очень крутым. Таким крутым, что он должен был двигаться задом наперед. По другую сторону, перпендикулярно серой скале, росли деревья. И ниже, футов через 500, тропа снова шла вверх. Он покрылся испариной и страшно хотел пить. Когда пошел дождь, это сначала принесло ему некоторое облегчение. Он задержался на месте и прижался спиной к валуну. Никакого укрытия не будет, пока он не достигнет дна лощины. Едва ли был смысл делать это усилие. Теперь его знобило почти непрерывно, а боль ослабела и стала чем-то внешним, почти вещественным, словно звук, мысль, запах. Все чувства перемешались в нем, На миг боль стала похожа на утомленный голос, объясняющий ему, что он заблудился. Он вспомнил карту двух соседних штатов, которую когда-то видел. Штат, откуда он бежал, был усеян деревнями. В жаркой заболоченной местности люди размножались быстро, как москиты. Но в соседнем, на его северо-западной оконечности, было пустое белое пятно. Боль говорила ему, что он находится как раз в этом месте. «Но ведь есть тропа», — устало возражал он. «Ах, тропа», — отвечала боль, — «тропа может тянуться еще 50 миль, пока куда-нибудь приведет. А ты ведь знаешь, что тебе это расстояние одолеть. Кругом только белое пятно». Потом боль превратилась в лицо. Он был уверен, что за ним следит американец. Его физиономия состояла из точек, как на газетной фотографии. Наверное, он преследовал их, потому что хотел убить мать, раз убил ребенка. В этом отношении он был сентиментален. Необходимо было что-то предпринять. Дождь казался завесой, за которой все может случиться. «Я не должен был оставлять ее одну», — подумал священник. «Да простит мне Бог, что с меня возьмешь. Чего еще ждать от запойного попа?» И он, сделав усилие, встал и начал карабкаться назад, к плоскогорью. Его мучили мысли. Дело было не только в женщине. Он чувствовал ответственность из-за американца. Два лица, его собственные и убийцы, висели рядом в полицейском участке, словно они были братьями в семейной портретной галерее. Нельзя быть искушением на пути брата. Дрожа, весь в поту, мокрый от дождя, он выбрался на край плоскогорья. Там никого не было. Лишь мертвый ребенок лежал у подножия креста, словно ненужная забытая вещь. Мать ушла домой. Она исполнила то, что хотела. Странным образом удивление на какое-то время освободило его от озноба. Маленький кусок сахара, все, что осталось, лежал у губ ребенка. То ли на случай чуда, то ли чтобы дать пищу его духу. Священник опустился со смутным чувством стыда и взял сахар. Мертвый ребенок не мог зарычать на него, как раненая собака. Но кто он такой, чтобы не верить чудесам? Он колебался, а дождь между тем лил. Потом положил сахар в рот. Если Богу угодно вернуть жизнь младенцу, разве он не может и накормить его? Едва он начал есть, как к нему снова вернулся озноб. Сахар застрял у него в горле. Он чувствовал невыносимую жажду. Встав на корточки, он пытался слезать немного воды с шероховатой почвы. Он даже сосал свои мокрые брюки. Младенец лежал под потоками дождя, словно темная куча коровьего навоза. Священник снова пошел к краю плоскогорья, спустился к расщелине. Теперь он осознал свое одиночество. Даже то лицо исчезло. Он продвигался по белому пятну с каждым шагом, углубляясь в пустынную местность. Где-то, неважно в каком направлении, были, конечно, города. Если пройти достаточно далеко, придешь к побережью Тихого океана, к железной дороге на Гватемалу. Там есть дороги и автомобили. Уже 10 лет он не видел поезда. Он представил себе черную линию, протянувшуюся вдоль побережья на карте, и видел 50-100 миль неведомой страны. Вот где он был. Он слишком далеко убежал от людей. И теперь его убьет природа. И все-таки он шел вперед. Назад, к опустелой деревне, к банановой плантации, умирающей собакой, рожком для обуви пути не было. Не оставалось больше ничего, как снова делать один шаг вперед, затем другой. Карабкаться вверх, карабкаться вниз. Когда дождь прошел сверху расщелины, ничего нельзя было видеть, кроме огромного пересеченного пространства, лесов и гор и серой водной пелены, двигавшейся над ними. Священник только раз глянул и больше не смотрел. Это было то же самое, что смотреть в лицо отчаянию. Должно быть, прошло несколько часов, прежде чем он перестал взбираться вверх. Был вечер и лес. Среди деревьев верещали невидимые глазу обезьяны, нахально неугомонные, а в траве что-то шипело, словно чиркали спичкой, наверное, змея. Но он не боялся их. Это была форма жизни, от него жизнь уходила все время. Ускользали от него не только люди, даже звери, присмыкающиеся, убегали прочь. Скоро он останется совсем один, наедине с собственным дыханием. «Боже, я люблю красоту дома твоего», — шептал он про себя и вдыхал запах влажных листьев, жаркой ночи и темноты. Ему казалось, что он в шахте, спускается под землю, погребая сам себя. Скоро набредет свою могилу. Он никак не прореагировал, когда к нему направился человек с ружьем. Тот осторожно приближался. Кого можно встретить в этой преисподней? «Кто вы?» — спросил человек, держа ружье наготове. Священник назвал незнакомцу свое имя впервые за 10 лет, потому что устал, ему казалось бесцельным продолжать свою жизнь. «Священник?» — изумился человек. «Откуда вы пришли?» Озноб вновь кончился. Реальность забрежила перед ним, и он сказал: «Все в порядке, я не причиню вам неприятности, я ухожу». Собрав все остатки сил, он зашагал прочь. Удивленное лицо мужчины на миг пробило своего лихорадочное сознание и растаяло. «Заложнику больше не будет», — вслух уверял он сам себя. Шаги следовали за ним, словно провожая опасного человека, которого выдворяют из своих владений, прежде чем вернуться домой. Он снова повторил вслух: «Все в порядке, я не останусь здесь, мне ничего не надо». «Отец!» — голос был смиренный и встревоженный. «Уже ухожу!» Он пытался бежать, но внезапно вышел из леса, на пологий склон, поросший травой. Там внизу были огни и хижины, а на опушке стояло большое белое здание, барак, казармы. Он сказал: «Если меня уже заметили, я выдам себя. Уверяю вас, из-за меня никто не пострадает». «Отец!» Голова раскалывалась от боли. Он протянул руку, оперся о стену, он чувствовал себя безмерно усталым. «Это казарма?» – спросил он. «Отец!» – произнес голос удивленно озабоченно. «Это наша церковь». «Церковь?» – священник недоверчиво провел рукой по стене, как слепой, пытающийся понять, что это за дом, но был слишком измотан, чтобы испытывать какие-либо чувства. Он слышал, как где-то бормотал человек с ружьем: «Какая честь, отец, нужно бы звонить в колокола». И вдруг священник сел на мокрую от дождя траву, прислонил голову к белой стене и заснул, ощущая своей спиной родной дом. Сны его были наполнены хаосом радостных звуков. Часть третья. Глава первая. Женщина средних лет сидела на веранде, зашивая носки. Она была в пенсне и, чтобы чувствовать себя свободнее, сняла туфли. Мистер Лер, ее брат, читал нью-йоркский журнал. Он был трехнедельной давности, но это не имело значения. Все было мирно и спокойно. «Если захотите, возьмите себе воды», — сказал мистер Лер. Большой глиняный кувшин стоял в прохладном углу рядом с ковшом и кружкой. Священник спросил: «Вы не кипятите воду?» «Нет, наша вода свежая и чистая», — ответила мисс Лер с важностью, словно за другую воду она ответственность не несла. «Лучшая вода в штате», — сказал ее брат. Красочные страницы журнала шуршали, когда он их листал. На них мелькали фотографии больших, чисто выбритых бульдожек челюсти, сенаторов и конгрессменов. За оградой к границам ближайших гор тянулись волнистые пастбища, а у ворот цвело и роняло увядшие лепестки тюльпановое дерево. «Вы определенно лучше выглядите, отец», — сказал мистер Лер. Они с братом говорили по-английски гортанно, с легким американским акцентом. Мистер Лер покинул Германию в юности, желая избежать военной службы. У него было твердо очерченное лицо идеалиста. В этой стране приходилось быть очень твердым, чтобы сохранять хоть какие-нибудь идеалы. Он был искушен в защите правильного образа жизни. «Ох, ему достаточно было отдохнуть всего пару дней», — сказал мистер Лэр. Он ни о чем не допытывался у этого человека, которого старший рабочий привез в бессознательном состоянии на муле 3 дня назад. Он знал лишь то, что священник рассказал ему сам. Этому он научился в здешних местах – не задавать вопросов и не заглядывать в будущее. «Итак я могу двигаться дальше», – сказал священник. «Вам нет необходимости спешить», – сказал мисс Лер, выворачивая носок, чтобы отыскать дырку. «Здесь так спокойно». «Ну», – сказал мистер Лер, – «у нас бывают свои тревоги». Он перевернул страницу и добавил: «Этот сенатор, Хайрам Ланг, за ним нужен глаз. Когда наносит оскорбление другим странам, это к добру не приводит». «А у вас не пытались отобрать землю?» Лицо идеалиста повернулось к нему. Оно несло печать невинного лукавства. «О, я дал столько, сколько они потребовали. 500 акров бесплодной земли, сэкономил на налогах. Мне там никогда не удавалось ничего вырастить». Он кивнул в сторону столбов веранды. «Вот когда были последние настоящие неприятности. Видите следы пуль? Это люди Панча Вильи». Священник снова встал и выпил еще воды. Жажды у него не было, но он наслаждался этой роскошью. «За какое время я доберусь до Лас-Касаса?» – спросил он. «Дня за 4», – ответил мистер Лер. «Но в таком состоянии», – добавил мистер Лер, – «за 6 дней». «Это будет так странно», – сказал священник. «Город с церквами, университетом». «Разумеется», – сказал мистер Лер. «Но мы с сестрой лютеране. Мы не придерживаемся взгляда вашей церкви, отец. Мне кажется, у нее много роскоши, в то время как народ голодает». «Ну, дорогой отец, в этом не виноват», — сказала мисс Лер. «Роскоши?» — спросил священник. Он стоял у глиняного кушина, держа в руках кружку и пытался собраться с мыслями, глядя на мирные, поросшие травой склоны. «Вы имеете в виду...» «Быть может, мистер Лер был прав. Прежде он жил слишком легко. Вот и здесь он уже снова привыкает к праздности». «Я имею в виду всю эту позолоту в храмах», — сказал мистер Лер. «Чаще всего это просто краска», — пробормотал священник примирительно. Он думал: «Да, вот уже 3 дня я ничего не делаю, ничего». Он взглянул на свои ноги, обутые в изящные туфли мистера Лера, и на свои просторные брюки, взятые у него. «Он не обидится, если я говорю то, что я думаю. Ведь мы здесь все христиане», — сказал Лер. «Разумеется, я рад слышать. Мне кажется, вы придаете значение несущественному». «Да? Что вы имеете в виду? Посты? Рыба в пятницу?» Да, он вспомнил нечто подобное из времен своего детства. Вспомнил, что были дни, когда он придерживался этих правил. «Мистер Лер, в конце концов, вы немец, принадлежите к великой военной нации. Я никогда не был солдатом, я не одобряю». «Да, понятно, но тем не менее, понимаете, дисциплина необходима. В бою упражнения уже не нужны, но они формируют характер. Без них получаются люди вроде меня». Он с внезапной ненавистью взглянул на свои туфли. Они были как клеймо дезертирства. «Люди вроде меня», — повторил он гневно. Наступило некоторое замешательство. Мисс Лер начала было: «Почему, отец?» Но мистер Лер прервал ее. Отложил журнал, наполненный гладко выбритыми политиканами, и сказал своим гортанным немецко-американским говорком: «Я полагаю, что сейчас время искупаться. Присоединитесь ко мне, отец». Священник покорно последовал за ним в их общую спальню. Он снял костюм Лера, надел его плащ и босиком пошел за ним через веранду в поле. Наклоняясь, он опасливо спросил: «Нет ли тут змей?» А мистер Лэр презрительно проворчал, что если бы тут и были змеи, то очень скоро бы не поздоровилось. Он и его сестра дружно вытесняли жестокость и дикость тем, что просто игнорировали вещи, которые противоречили их привычному немецко-американскому образу жизни. Это был по-своему превосходный способ существования. В конце поля был мелкий ручей, текущий по бурым камням. Лэр скинул халат и растянулся в воде. Было что-то честное, идеалистическое, даже в его тощих немолодых ногах с их сухими мускулами. Маленькие рыбки беспрепятственно играли у него над грудью и пощипывали ее. Это был скелет юноши, который в такой степени осуждал милитаризм, что предпочел эмигрировать. Вскоре он сел и начал осторожно омыливать свои худощавые бедра. Вслед за ним священник взял мыло и последовал его примеру. Он знал, что так нужно, хотя не мог избавиться от мысли, что это пустая трата времени. Пот очищает так же хорошо, как вода. Но эта нация смотрела на опрятность, как на благочестие, не на чистоту, а на опрятность. И при всем том он чувствовал необыкновенное наслаждение, лежа здесь, в холодном маленьком ручье, пока садило солнце. Ему вспомнилась камера, где сидели старик и набожная дама, метис, лежавший у порога хижины, мертвый ребенок и покинутая плантация. Он со стыдом подумал о своей дочери, который оставил с ее осведомленностью и невежеством у свалки. Он не имел права на такую роскошь. «Вам больше не нужно мыло?» – спросил мистер Лэр. Он омыл лицо и теперь принялся за спину. «Думаю, я должен предупредить вас. Завтра я служу обедню в деревне», – сказал священник. «Быть может, мне лучше покинуть ваш дом. Я не хочу причинять вам неприятности». Мистер Лэр прискался поглощенным мытьем. «О, меня они не потревожат. Но вам лучше быть осторожным. Ведь вы знаете, что это противозаконно». «Знаю», — сказал священник. «Я знал священника, которого оштрафовали на 400 песо. Он не мог заплатить, и они упекли его в тюрьму на неделю. Чему вы улыбаетесь?»
«Тому, что здесь так спокойно. Посадить на неделю».
«Я слышал, у вас предпочитают отсидеть, чем платить. Хотите еще мыло?» «Нет, спасибо, я кончил». «Тогда нам лучше обтереться. Мисс Лэр любит купание до захода солнца». Когда они гуськом возвращались в бунгало, им встретилась мисс Лэр, казавшаяся очень грузной в своем халате. Словно звук часов с мелодичным боем прозвучал ее механический вопрос: «Вода сегодня хорошая?» А ее брат отвечал, как должно быть отвечал тысячи раз: «В меру прохладная, дорогая». И она прошлепала по траве в комнатных туфлях, слегка сгибаясь из-за своей близорукости. «Если не возражаете, — сказал мистер Лэр, закрывая дверь спальни, — побудьте здесь, пока не вернется мисс Лэр. Дело в том, что ручей отсюда виден». Он стал одеваться, высокий, тощий, немного окостеневший. Две металлические кровати, один стул и шкаф. Комната напоминала монашескую келью. Только распятия в ней не было. Предметы, которые мистер Лэр относил к разряду несущественных. Но здесь была Библия. Она лежала на полу одной из кроватей, книга в черном клеенчатом переплете. Когда священник кончил одеваться, он открыл ее. На первом листе была наклейка, свидетельствующая, что книга была доставлена обществом Гедеона. Надпись гласила: «Библию в каждый номер гостиницы. Завоевать коммерсантов для Христа. Благая весть». Затем шел перечень текстов. Священник прочел их с некоторым удивлением. «Если у вас неприятность, читайте Псалом 34. Если дело идет плохо, Псалом 37. Если дело процветает, 1 Коринфянам 10 и 2. Если вас одолели сомнения или неверие, Иакова 1, Осия 14, 4 по 9. Если измучены грехом, Псалом 50, Лука 18, 9, 14. Если желаете мира, силы и изобилия, Иоанна 14. Если вы одиноки и унываете, Псалом 23, 27. Если потеряли доверие к людям, 1 Коринфянам 13. Если хотите мирно уснуть, Псалом 121. Священник задумался, как эта книга, так плохо напечатанная, с такими наивными пояснениями, попала сюда на ферму в Южную Мексику. Мистер Лэр повернулся от зеркала, держа в руках большую густую щетку для волос, и любезно пояснил: «Когда-то моя сестра содержала отель для камаежеров. Когда умерла моя жена, она продала отель и, приехав ко мне, привезла оттуда одну из Библий.
Вам этого не понять. Вам не нравится, когда люди читают Библию. Мистер Лер все время защищал свою веру, словно постоянно чувствовал неудобство, как если бы ему жали туфли. «А ваша жена здесь похоронена?» «На лугу», — отрывисто сказал Лер. Он стоял со щеткой в руках, прислушиваясь к тихим шагам снаружи. «Это возвращается мисс Лер после купания. Теперь мы можем идти». Добравшись до церкви, священник слез со старой лошади мистера Лера и намотал поводья на куст. Это было его первое посещение деревни после той ночи, когда он потерял сознание у стены. Деревня лежала перед ним, погруженная во мрак. Крытые железом бунгало и глинобитные хижины тянулись по обоим сторонам единственной заросшей травой улицы. Кое-где горели лампы, а в самых бедных хижинах по кругу разжигали огонь. Священник шел медленно, с чувством покоя и безопасности. Первый же человек, попавшись ему навстречу, снял шляпу и стал на колено и поцеловал руку священника. «Как тебя зовут?» «Педро, отец». «Доброй ночи, Педро». «Отец, будет утром служба?» «Будет». Он прошел мимо сельской школы. На ступеньках сидел учитель, тучный молодой человек с темно-карими глазами в роговых очках. Когда он увидел приближающегося священника, он демонстративно отвернулся. Перед ним был неблагонадежный элемент. Он не желал знаться с нарушителем закона. Он начал педантично и самодовольно делал замечание кому-то, стоявшему у него за спиной, что там в младшем классе. Какая-то женщина поцеловала руку священника. «Странно вновь быть желанным, а не приносить людям смерть». «Отец, вы примете наши исповеди?» – спросила женщина. «Да-да, в амбаре сеньора Лера. Перед службой, – ответил он, – я буду там в 5, как только рассветет». «У нас так много, отец. Тогда и сегодня вечером, в 8. У нас много детей, отец, которых надо покрестить. 3 года здесь не было священника. Я пробуду у вас еще 2 дня. Сколько вы будете брать с нас, отец?» «Как обычно, 2 пес, он подумал. «Я должен нанять 2 мулов и проводника. Добраться до Лас-Касас обойдется мне в 50 песо. 5 песо за обедню, нужно еще 45. «Мы здесь очень бедны, отец», — осторожно торговался она. «У меня 4 детей, 8 песо — большие деньги». «Что-то многовато у тебя детей, если священник был здесь всего 3 года назад». Он почувствовал, как к нему возвращаются властные старые приходские интонации, словно последние годы он спал и никогда не расставался с приходскими союзами, обществом детей Девы Марии, ежедневной службой. «Сколько сегодня с некрещенных детей?» — строго спросил. 100 наберется, отец». Он подсчитал в уме. «Значит, в Лас-Касас ему не придется приехать нищим. Он сможет купить приличный костюм, найти хорошую квартиру, устроиться». «Ты можешь заплатить по 1.5 песо за каждого», — сказал. 1 песо, отец. Мы так бедны». 1.5. В его ушах зазвучал решительный голос из прошлого. «Они не ценят того, за что не платят», — так говорил старый священник, приход которого он принял в концепции. «Они всегда будут говорить, что слишком бедны», — объяснил старик, — «что умирают с голода, но у них обязательно есть небольшой запас денег, зарытый где-нибудь в кушине. Вы должны принести деньги детей в амбар сеньор Лер завтра в 2. «Хорошо, отец». Казалось, это ее устраивало. Она выторговала по 50 центов с головы. Священник двинулся дальше. «Скажем, 100 детей», — думал он. «Это значит, вместо завтрашней службы 150 песо. Быть может, не удастся добыть мула и проводника за 40 песо. Сеньор Лер снабдит меня едой на неделю. У меня останется 120 песо». После всех этих лет это было почти богатство. Когда он шел, то чувствовал уважение встречных. Завидя его, мужчины снимали шляпу, словно он возвратился в минувшие дни до гонений. Он ощущал, что входит в прежнюю привычную жизнь, как в готовый футляр, который заставлял его высоко держать голову, определял его походку и формировал даже его слова. «Отец!» — раздался голос из трактира. Человек был изрядно толст, с тройным подбородком коммерсанта. Несмотря на жару, он был в жилете с цепочкой от часов. «Я вас слушаю», — сказал священник. Позади этого мужчины стояли бутылки минеральной, пива и спиртного. Священник вошел с пыльной улицы под свет жаркой лампы. В чем дело? Спросил он с нетерпимой властностью, такой новый для него и такой привычный. Отец, вам, наверное, нужно вино для богослужения? Да, но вам придется отпустить мне в долг. Слава священника для меня вполне достаточно. Я человек набожный. Вообще вся эта деревня набожная. Наверняка у вас будут крестины. Он наклонился к нему жадным выражением. Вид у него был одновременно почтительный и фамильярный. Словно они были двумя образованными людьми, которые понимали друг друга. Может быть, может быть. Трактирщик, понимающе улыбнулся. Казалось, он хотел подчеркнуть, что между такими людьми, как они, все должно быть ясно, ничего не нужно объяснять. Мы друг друга понимаем. В прежние времена, сказал он, когда церковь была открыта, я был казначеем общества святого причастия. Я добрый католик, отец. Народ здесь, конечно, очень невежественный. Не окажется ли мне честь выпить стаканчик бренди? По-своему, он был вполне искренен. Священник сказал, поколебавшись. Вы очень любезны. Два стакана были уже наполнены. Священник вспомнил, как пил в последний раз, сидя в темноте на койке, слушая шефа полиции, и смотрел, как исчезало вино по мере того, как тускнеет свет. Память, словно рука, вытаскивала его из футляра, делая его таким, какой он есть. От запаха бренди во рту у него пересохло. Вот артист, думал он про себя. Мне нечего здесь делать среди порядочных людей. Он повертел стакан в руке, и вместе с ним в его глазах поплыли и все другие стаканы. Вспомнился зубной врач, который рассказывал ему о своих детях. Мария, выкапывающая из земли бутылку спиртного, которую она сберегла для него, священник-алкаша. Он неохотно выпил. «Это хороший бренди», — сказал мужчина. «Да, хороший. Я могу уступить вам дюжину бутылок за 60 песо». «Где мне взять 60 песо?» Он подумал, что там, по ту сторону границы, в каком-то смысле было лучше. Страх и смерть еще не самые худшие. Жизнь порой напрасно продолжается. «Я не хочу наживаться на вас, отец. 50 песо». 50-60 для меня это одно и то же. «Ладно, еще стаканчик, отец. Это хороший бренди». Человек перегнулся через прилавок и стал уговаривать священника. «Тогда, может, полдюжины бутылок за 24 песо? В конце концов, крестин здесь много», — добавил он лукаво. Казалось страшно, насколько легко все забывается и возвращается вспять. В его ушах еще звучал собственный голос, каким он говорил на улице, словно опять был в Концепсионе, как будто он не был ни раскаянным грешником и дезертиром. Бренди приобрело противный вкус его порока. Малодушие и страсти Бог может простить, но можно ли простить благочестие, превращающееся в привычку? Он вспомнил женщину в тюрьме, как трудно было поколебать ее самодовольство. Ему казалось, что он сам такой же, как она. Он выпил бренди, как свое проклятие. Люди вроде Метиса могут быть спасены. В злое сердце спасение может ударить, словно молния. Но привычное благочестие исключает все, кроме вечерних молитв, встреч с членами приходских обществ и робкого прикосновения губ к твоей, одетой в перчатку, руке.
«Лас-Касас – прекрасный город, отец. Говорят, что там можно служить мессу каждый день».
Вот еще один благочестивый человек. Их так много в мире. Священник снова налил себе бренди, но осторожно, в меру.
«Когда вы, отец, там будете, загляните к моему компадре на Гвадалупскую улицу. У него трактир около церкви. Он хороший человек, казначей Союза Святого Причастия. В старые времена тут я тоже был казначей. Он позаботится о том, чтобы купили недорого все, что вам нужно. Ну а как насчет бутылок в дорогу?»
Священник пил. Почему ему не пить? Это стало теперь его привычкой, как благочестие и клирикальные интонации. «Три бутылки», — сказал он, — «за 11 песо. Приберегите их для меня». Он допил остаток и вышел на улицу. В окнах горели лампы, широкий улиц тянулся между ними, словно прерия. Он оступился, попав ногой в яму, и почувствовал руку, которая его поддержала. «А, Педро, так ведь его, кажется, зовут. Спасибо, Педро. Рад услужить вам, отец». Церковь стояла во мраке, словно глыба льда, который тает на жаре. Крыша с одной стороны провалилась,
Карниз над дверями треснул. Священник украдкой взглянул на Педро, сжав губы, чтобы не чувствовался запах бренди. Но видел только очертания лица. С ощущением, будто он обманул жадного человека, сидящего в нем, он сказал: «Передай людям, Педро, что за крещение буду брать по одному песо. Тогда ему все-таки хватит на бренди. Пусть даже он придет ласкаться с нищим». Секунду-две царило молчание. А затем прозвучал хитрый деревенский голос: «Отец, мы бедны. Песо — это большие деньги. У меня, например, трое детей. Пусть будет 75 центавов, отец». Мисс Лер вытянула ноги, обутые в домашние туфли, а жуки летели на веранду из темноты. «Как-то в Питтсбурге, — начала она. Брат ее спал, держа на коленях старую газету. Значит, почта уже пришла». Священник весело хмыкнул, как в прежние дни, пытаясь быть компанейским. «Напрасно». Мисс Лер замолкла и принюхалась. «Странно, мне кажется, что пахнет спиртным». Священник сдержал дыхание, откинувшись на кресле качалки. Как спокойно, какое чувство безопасности. Думал он и вспомнил горожан, которые не могут заснуть в деревне из-за тишины. Тишина может быть подобна шуму и давить на уши. О чем это я говорил, отец? О том, что было как-то в Питтсбурге. Да, конечно, в Питтсбурге. Я ждала поезда, мне нечего было читать. Вы знаете, книги так дороги. Я хотела купить газету, любую, ведь новости в них одни и те же. Но когда я развернул ее, оказалось, что это полицейские новости. В жизни подозревала, что печатают о таких страшных вещах. Разумеется, я прочла всего несколько строк. Это, наверное, было самое страшное, что когда-либо случалось со мной. Это, ну как бы сказать, это открыло мне глаза. Понимаю. Я никогда не говорил об этом мистеру Леру. Он стал бы ко мне иначе относиться. Уверен, если бы он знал, в этом нет ничего дурного. Мне ведь не следовало к этому прикасаться. Разве не так? Где-то далеко раздался крик птицы. Лампа на столе стала коптить, и мисс Лер потянулась к ней и убавила фитиль. Казалось, на много миль вокруг ослабел единственный огонек. Священник снова ощутил во рту вкус бренди, словно запах эфира, напоминающий человеку о недавней операции, когда он вновь привыкает к жизни. Этот вкус напомнил ему о другом мире. Он еще не принадлежал этому безмятежному покою. «Со временем все наладится. Я выберусь», — подумал. «Я заказал только 3 бутылки. Они будут последними. Мне нельзя здесь пить». Он знал, что обманывает себя. Вдруг мисс Лер пробудился и сказал: «Как я говорил?» «Дорогой, ты ничего не говорил. Ты спал». «Нет, мы говорили о негодяе Гувере». «Да нет, дорогой, этот разговор был давно». «Ладно», — сказал мистер Лер. «Это был долгий день. Кроме того, отец очень устанет. После всех этих исповедей», — добавил он с легкой брезгливостью.
С 8 до 10 шел непрерывный поток кающихся. 2 часа всего самого худшего, что могло за 3 года породить это маленькое местечко. Грехи были не слишком разнообразны. Человек не может натворить многого. Пьянство, супружеские измены, нечистота. Священник сидел в конюшне, ощущая вкус бренди во рту. Сидел в кресле качалки, не глядя в лицо тому, кто становился перед ним на колени. Другие ждали, стоя на коленях в пустом стойле. За последнее время лошадей в конюшне мистера Лера не осталось, кроме одной старой, которая шумно вздыхала в темноте в ответ на жалобные звуки исповеди. «Сколько раз впадал ты в этот грех?» 12, отец, а может быть больше?» И снова лошадь вздыхала. Он дивился чувству невинности, соседствующим с грехом. Только твердый и щепетильный человек, а также святой, свободный от этого смешения. А эти люди уходили из конюшни совершенно очищенными. Только он один оставался лишенным покаяния, исповеди, отпущения грехов. Ему хотелось сказать этому человеку: «Любовь не есть грех, но она должна быть радостной и открытой. Она становится грехом, когда таится и причиняет страдания. Она может стать самым большим страданием, если не считать утраты Бога. Она есть утрата Бога. Тебе не нужна эпитимия, сын мой, ты и так достаточно страдался». А другому ему хотелось сказать: «Страсть не самая худшая. Именно потому, что в один прекрасный день она может превратиться в любовь, от которой мы должны будем бежать. Но если мы любим собственный грех, мы действительно виновны». Однако выработанная в исповедальне привычка вновь возвращалась к нему. Словно он опять оказался в том маленьком душном деревянном гробу, в котором люди хоронят свою нечистоту вместе со своим священником. «Смертный грех, опасность, самообладание», — говорил он, как будто эти слова что-то значили. «Прочтите три раза Отче наш и три раза Богородицу». Он устало шептал: «Стоит только начать пить». Ему было ясно, что он не может привести никакого поучительного примера, даже против этого обычного греха, кроме себя самого, дышавшего перегаром бренди в конюшне. Он дал епитимью быстро, сухо и механически. Человек отойдет, думая: «Плохой священник, ни чувства, ни ободрения, ни интереса». «Эти правила созданы для человека», — сказал. «Церковь не требует, если ты не можешь поститься, нужно есть, вот и все». Старуха бормотала и бормотала, кающиеся беспокойно ерзали в соседнем стойле, а лошадь тихо ржала. Старуха бормотала о нарушении постных дней, о сокращении.